Trump.
Давненько мы не брали в руки шашек с Михаилом Захаровичем Левитиным в этой студии. Здрасте. Здрасте, Михаил Захарович. Напомню дорогим друзьям, сегодня в гостях у нас Михаил Левитин, режиссер, художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж». Вам напомню также, друзья, номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. С Новым годом. Вас, Михаил Захарович.
И друзей.
С каким чувством вы лично вошли, вступили в этот год?
Вы знаете, я расстался ужасно. Расставался с ощущением, что на другое утро либо не проснусь, либо проснусь с кошмарным чувством.
Ну, ладно,
но проснулся с дивным чувством победителя, как будто я уже прожил.
Что все кончилось.
Прожил 15-й год, все у меня пошло, все закончилось, и тот самый юбилей, который грядет, удивляя меня... И мне почему-то сейчас хорошо, я поувереннее.
Я не знаю, почему. Юбилей, да, я боялась про это говорить. Думаю, да. Не любит Захарыч, когда говоришь про эти юбилеи.
Фиг с ним.
Да,
извините,
да.
Дорогие слушатели.
У нас сегодня свободный разговор.
Свободный разговор, но на самом деле ничего. Я же не отмечаю дни рождения. Пусть что-то я отмечу. В касках на руинах.
Ну, давайте тогда расшифруем, да. Почему в касках. Потому что театр «Эрмитаж» становится на масштабную реконструкцию. Я знаю, что вы на большой сцене уже не работаете какое-то время, да?
Да, да, давно.
По сути, на большой сцене ваши спектакли можно видеть на других театрах.
Да.
Да? В каких театрах вы показываете?
У Фоменко и у Гинкаса Синовской. Все.
Ну, и теперь, когда «Эрмитаж»-то вернется?
Ну, как обещают мне, а я почему-то верю. Что 1,5 года, год и 8 месяцев. Так мне обещают.
Угу.
Но это же какой простор у меня.
А оно было надо вам вообще, эту реконструкцию? Там что, все рушилось?
Надо.
Да?
170 лет без ремонта.
Да ладно.
Ой, простите, этому стоило посвятить.
Вот строили люди раньше.
Передач, да. 170 лет без ремонта, понимаете? Единственное, что вот я отметил, вот такой был моновечер, я говорил о первой встрече Таирова с Коуэном, мне жалко с ними расставаться, скажу вам честно. Потому что мне кажется, что когда переделают все это, у меня сбегут все тени из театра. Станиславский, Мерхольд, Таиров, Коуэн, Эйзенштейн, все убегут. Вот это я провел с большим удовольствием. Вообще, как бы подбиваю вот свои отношения с ними. Вот сейчас будет, знаете, я вам скажу, сейчас будут съемки передачи, удивительно, ведь с этого же многое началось для театра, сейчас будут съемки 4 моих передач про абрютов.
Угу.
Почему сейчас? Почему не год назад? Почему не 2 года назад? Почему я вышел на это только сейчас, а не 15 числа эти съемки? Про всех про них. Почему я зациклил пребывание в этом помещении Хармсом, Введенским, всеми вот Заболоцким, Олейником? Почему сейчас?
Ну, почему сейчас?
Не случайно. Начинается какая-то моя новая эра. И я этому обстоятельству должен быть доволен, чтобы мне скучно предельно жить своей стабильной, прежней жизнью. Мне она кажется стабильной. Можете представить себе, без большой сцены. Стабильной. Я не страдаю.
То есть, вы единственный человек по СССР, у которого стабильная жизнь.
Вы знаете, да. Она стабильная. Я не понимаю, что, собственно, я потерял. Ну, так чуть-чуть равновесие иногда теряю, голова кружится, а потом опять восстанавливаю.
Вы быстро находите замену каким-то выбитым табуреткам из-под ног.
Ну, книги, в основном книги. Я написал сейчас книгу о Петре Наумовиче по заказу театра.
Да, я про это хотела отдельно поговорить. Я об этом услышала совершенно случайно, по-моему, в эфире канала «Культура», где вы принимали участие в передаче, посвященной как раз юбилею камерного театра. И там вы сказали про... когда говорили «другой театр», «такой театр»,
да.
Вот про театр Фоменко.
Да.
Как книга называется? Теперь
я боюсь ее назвать, потому что название такое удивительное,
ну, скажите,
что даже не имею представления.
Я думала, когда придет Левитин, я первое, что спрошу, как же называется эта книга?
Да, «В поисках блаженного идиотизма».
Ну, прекрасно, да.
Да. Я думаю, что ее купят, даже не знаю, кто такой Фоменко. Да, эта книга написана по заказу театра и по заказу семьи. 1,5 года они пытались уговорить меня, убедить меня в этом. Они чудные люди. Но я так любил Петра, и я даже Май рассказывал его жене, что я сидел за столом, а он мне за икру хватает. Это не пиши. Потому что это живые отношения. Я убежден абсолютно в том, что у меня с моими любимыми людьми остались отношения. Я их не собираюсь терять. Я сегодня ехал к вам и говорю в машине шоферу: ух, какой на Васю Аксенову похожий человек перешел улицу. Как бы я был бы рад, чтобы это был Вася Аксенов. Mm-hmm. Мне хочется, чтобы они все ходили. А Петя уж тем более, только недавно ушел. Вот и...
Вы совсем разные. Это удивительно.
Но мы как очень были...
Вы когда пишете про другого режиссера, вы свое режиссерское чувство давите, душите?
Я душу только в связи с Петей. Потому что я говорю о том, что без Пети жизнь потеряла для меня некий смысл. Мне не с кем вести внутренний диалог. Он же все смотрел. Это же Каменкович, когда я приходил, говорил: вот единственный режиссер, спектакль которого смотрит все, наш художественный руководитель. Это правда. Он все смотрел у меня. Он везде был у меня. Это странно, ведь он же человек не такой уж щедрый на любовь, мягко говоря, много испытавший. Но тут у нас возникло какое-то доверие. Я даже эту дружбу не хочу называть. Он надо сердиться. Какая дружба там, дружба между режиссерами. Ну, это какое-то чудное, сильное чувство. Ну, вот как Каменкович говорит, я такого не считал, чтобы два мужика так объяснялись в любви друг к другу. А там идет диалог, там фактически.
Это удивительные вещи, повторяю, опять же, что два абсолютно разных театра, даже не то что разных, а противоположных друг другу, на двух разных полюсах, театр Фоменко и театр Левитина.
Чуть-чуть.
Где есть пересечение?
Пересечение очень сильное в восприятии жизни. Не в способе существования. Восприятие жизни очень сильные. Ничего не стоило ему с любого места начать в своей жизни разговор со мной, зная, что я абсолютно знаю, про что он говорит, и продолжу, и разовью, и пойдет. И потом хулиганство внутри так много, веселья так много, и легкомыслия долгое время, повторяю, так много, что это объединяло совершенно полностью. Mm-hmm. Совершенно полностью. Да, так вот.
А можно так спросить, а какой из спектаклей Фоменко вам лично ближе всего?
Ближе всех Тарелкин и Просвещение.
Я тоже подумала про Тарелкин.
Смерть Тарелкина и Просвещение. Для меня ближе прошлое. Хотя я очень люблю Мастерскую, там много своих друзей.
Тарелкин, я напомню, это «Смерть Тарелкина» было поставлено в Театре Маяковского.
В Театре Маяковского, да.
Который очень быстро...
Ну, довольно
или
быстро.
Нет, или не в Маяковке.
В Маяковке, в Маяковке. Он ставил это сначала на малой сцене, где я и смотрел. Потом перенес на большую из-за успеха. Но это было при Охлопкове. А потом Охлопков уже был на уходе, и пришел Гончаров. И Гончаров имел претензии к этому спектаклю. У него были претензии к этому спектаклю. Хотя с Петей у него отношения сложнее, что ученик. И у них там все. Ну, я пишу об этом много.
Когда книжка выйдет?
Они говорят, что в марте. Издает «Искусство 21 века».
Я думаю, что, может быть, мы по этому поводу отдельно еще
встретимся. Отдельно надеюсь. Я так хочу, чтобы она понравилась. Дело все равно, что я ее странно писал. Вот мне сказали, напиши. И я сейчас очень послушный. Вы, Ксюша, не представляете, с каким послушным человеком вы разговариваете. Я могу ставить спектакли на заказ. Они доставляют мне огромное удовольствие. Замыслы свои... Только очень крупные мне хочется воплотить. Вот как сейчас «Лира» и как скоро «Дон Кихота». Вот мне хочется только крупные воплотить. Ничего между этим. Ну, так, изредка только.
А кто заказ дает, интересно?
Ну, внутренний
заказ. Кто нынче дает заказ?
Заказ внутренний. Или заказ трупы, или заказ жизни.
Или какой-нибудь артист придет и скажет: хочу вот это вот сыграть. Да, давайте поставим.
Нет.
Нет?
Нет, этого никогда не было. Это разрушило взаимоотношения какие-то внутри театра. Все-таки они ко мне внимательны. Что я хочу, то и в общем, и делается.
Ну, подождите, давайте еще про литературу. Даже все равно это как бы литература, которая на грани с театром, да?
Ну, она театр, литература театр, очень.
Да. А вот Таиров, который тоже в вашей жизни, как я понимаю, герой не случайный, да?
Да.
Я даже в какой-то момент подумала... Наверное, Михаил Захарович считает себя его каким-то наследником, продолжателем. Нет?
Нет.
Я напомню, кстати, что книжка вышла про Таирова в ЖЗЛ.
Да. Мне сказал Кама Гинкас, когда пришел там поздравлять с этим таировским юбилеем, праздником книги, он мне сказал, я написал, прочти там в интернете, я написал о Мише, о Таирове и обо мне. Он говорит, эта книга обо всех нас, эта книга о режиссерах. Это портрет режиссера через судьбу, ну, многозначную, очень трагическую. Вот и все. А связан, конечно, был. Ну, с 13 лет там Конан, и с ней, и переписка с ней у мальчика, и дружба.
А как это случилось?
Ну, вот я книжку нашел. Я нашел в букинистическом магазине книгу о камерном театре.
Это здесь было?
В Одессе.
В Одессе.
В Одессе, в 8-7 классе. Книга была ужасная. И она самая известная книга Державина, такого человека, Константина Державина. Но она была очень тяжелой книгой, наукообразной, невозможно читать. Но картинки были блестящие. И в книгу были вложены некролог Таирова. Надо же, я ничего не знаю, о ком написано, а уже некролог. Статьи о гастролях в Париже, статьи о гастролях в Одессе. Какой-то собиратель сдал эту книгу. И эта книга мне раскрыла возможности театра. Мне очень скучно, Ксюша, жить, потому что я не реагирую даже на то, на что вы реагируете. Я реагирую только на прошлое этого великого русского и мирового театра. Я реагирую на прошлое. Оно неисчерпаемо. Неисчерпаемо. Что бы мне ни говорили, будущее, будущее. Будущее посмотрим. Угу. Они пережили. Они пережили. И когда я вдруг обнаружил, что Таиров утонул, как Атлантида, нету ни театра, ничего, это, конечно, меня произвело страшное впечатление. Я даже сейчас новости узнал. Когда мне рассказал Писарев, что дверь-то, оказывается, я входил с Броной, действительно, угу, Колесь Гёрный, а дверь-то, оказывается, они забили, заложили кирпичами.
Замуровали.
Замуровали. Они сумасшедшие. Они просто сумасшедшие. Ну, вот так все и замуровано.
Ну, подождите, и дальше. Нашли книжку.
Нашли книжку. Прочли книжку. Это я себе, это во множественном числе. И стал немножко интересоваться камерным. Потом...
А театр уже был в вашей жизни как нечто, какая-то такая мечта зыбкая?
Если я вам... Вы от меня уже отвыкли. Ну. Если я вам с пяти... скажу, что с пяти лет для меня был театр, и я его разыгрывал его, пусть будет в варианте Аркадия Исааковича Райкина был это театр, или в варианте клоунад, он всегда был у меня. Он у меня тот же. Я не изменился ни на йоту, хоть убейте, не изменюсь. Это был такой свободный театр, где ты освобождаешь себя от... прелести какой-то, от карнавала, который в тебе, и все время воплощаешь его. Был всегда театр. И кто же мне дал адрес Алисы Георгиевны? Мне кажется, дал его режиссер Одесского театра. Сапегин был такой режиссер, много было людей. Как я к нему попал? Я в ГИТИС готовился. Чтобы в ГИТИС готовиться, нужно было пройти практику рабочую. Ну, у меня же нет второго образования, а там нужно было в те годы второй диплом. Ну, кем-то я должен был быть взрослым, а я был маленький. Я его спросил про Людмилу, вот она живет в театре Пушкина, кажется. Да, это Сапегин. И я написал письмо на театр Пушкина. А она мне ответила, ну, надо же.
А что вы написали?
Я написал, что я вот так-то встретился с камерным театром, что я ничего не понимаю о системе камерного театра, что мне только показалось по фотографиям, по всему, что это... Вру, я вру, сильно вру. Потому что к тому времени я услышал еще и «Мадам Бавари», возобновленную, все одно к одному радиоспектакль величайший. И ее услышал. И рассказал свои впечатления от нее. Огромное впечатление, мощное впечатление. Одним словом, ответила. И даже мне немножечко, так сказать, подробно описала принцип занятий школы камерного театра. У меня есть их этюды какие-то. Ну, то, что она мне написала. Больше никогда мы к этой школе не возвращались. Потому что на самом деле в те уже более поздние годы школа эта выхолостилась. Ну, было что-то. Ну, как в 20-х годах. Mm-hmm. Ну, занимались телом очень мощно, голосом мощно, техникой очень мощно занимались. Очень мощно. Но там, главным образом, были они оба. Была любовь.
Был, конечно, грандиозный вечер, посвященный столетию камерного театра в театре Пушкина, который сделал Евгений Писарев, главный режиссер, как режиссер, и драматургическую всю линию писала Лена Гремина. Я не знаю, как на вас, насколько он произвел такое впечатление, как на меня. Я просто была переполнена какими-то невероятными чувствами и слезами, и радостью, потому что это действительно какое-то восстановление исторической справедливости.
Ну, и уже прекрасно.
И Женя говорила после спектакля, именно спектакля этого, что необходимо его включить в репертуар, потому что его будут смотреть. Там история человеческая, там очень сюжетная история. Правда же?
Дай Бог.
Или вас что-то смутило в этом?
Меня смутило только одно. Меня не смутил Женя Писарев, к которому я отношусь, как мне кажется, с настоящей симпатией. Кто-то должен был сделать это. Кто-то.
Кто, как
повторяю,
не он.
кто-то, Женя Леписарев или Рома Козак, не успевший это сделать, или кто-то иной. Меня единственное, что смутило, что нет голоса Алисы, нет музыки камерного театра, и эти картинки из спектакля камерного театра сомнительны.
Это что касается... Реконструкция, да?
Да, вот это да. Более чем.
Реконструкция спектакля. Я объясню нашим слушателям, что здесь вот Евгений Писарев по фотографиям вот смоделировал возможные фрагменты из спектакля Таирова.
По фотографиям моделировать невозможно. А вот что касается самой истории, он ее показал сердечно, и надеюсь, что каким-то образом моя книга какую-то роль сыграла, я там угадывал свои ходы, абсолютно. Но дело даже не в моих ходах, и не в том, кто главнее в камерном театре. Главное, что он это сделал, и главное, что это выдержало пространство. Потому что пространство камерного театра никого не выдерживало. Все говорили, Алиса прокляла,
да,
Алиса прокляла или прокляла?
Прокляла.
Прокляла, Алиса прокляла. Ничего, Алиса говорит, не прокляла, это выдумка. Но в сцену вписаться камерного театра невозможно. Даже Равенских, который там работал главным режиссером, с трудом вписывался. Этот спектакль выдержал. Да. И говорят, еще есть пару спектаклей у Писарева, где вот там выдерживают они это пространство. Значит, они имеют право там жить.
А вас не... Вы не обратили... Наверняка обратили внимание... Как закольцованы в истории многие сюжеты. Конечно, сегодня совсем другое время, вегетарианское, понятно, мы все про это говорим. Но то, что инкриминируют сегодня художнику, очень похоже. Я говорю, там многие тексты как будто бы писал нынешний министр культуры. Вот по стилистике, по набору обвинений и сомнений, и какой-то вот недоверию. Почему это все время повторяется?
Скажите? Вы знаете, я начинаю думать сильно, что если там это повторялось по причине такого понимания идеологии, ну, будем говорить, сталинской.
А что там такого было у Таировского театра? Он что писал? «Долой Сталина и коммунизм»?
Ничего не писал. Но Сталин в 32-м году, никогда не видя ни одного шматочка камерного театра, написал, это буржуазный театр, чужды нам, в 32-м году. Почему он это написал? К чьей подаче? Ну, у камерного театра были поклонники, такие как Калинин, как Ворошилов, они же там оттуда не выходили. И Вишневский. И они защищали сильно камерный театр, очень сильно. Ну, вот он написал это, ну, буржуазный, кому они нужны, мол? Кому нужны? Может быть, там есть один сюжет, мной в книге не апробированный, совершенно я его не трогал в книге, но сюжет очень важный. Там был директор камерного театра одно время, короткое, потом Таиров стал, Пикель. Вот этот самый Пикель был свидетель на процессах, очень важных процессах. Он был троцкист, а может и не был троцкистом, но он был картежник-игрок. В камере его уговаривали, играя с ним в карты. Крупные люди, партийные, играли с ним в камере в карты. Он ел хорошо, питался хорошо, уговаривали его выступить. И вот с этим Пикелем, которого расстреляли, в конце концов, пообещав ему волю, вот что-то эта тема Пикеля крепко вошла. Потом он влип еще в одного расстреля. Человека, в Левидова, там, заговор чувств, не заговор чувств, не помню, заговор равных, он влипал в постановки троцкистов, так называемых, Кулеша, Левидова, директор Пикель, он влипал. Вот это странная история. Откуда он знал, что у Сталина желание окрестить Россию снова, заново? Откуда он знал? Он взял богатырей, сделал. Он думал, что там издевательство над церковью. Там было сильное издевательство над религией. Это правда. Это правда. Я все это читал и знаю это. Но там он не знал, что это новый курс страны. Он влипал. Он неудачлив.
Он так и не понял, что случилось с ним.
Он просто чуть не умер.
Как он в итоге умер?
Он просто... Ну, тогда еще богатырей он пережил, а потом случилось самое страшное. Вот то, что сейчас, к сожалению, происходит, самое страшное. Это соединение театров. Это очень жестокая вещь.
Его соединили с театром Охлопкова.
Охлопков парень был очень замечательный талант и очень простой. Просто он в глаза говорил Таиру, вы прораб, а не художественный руководитель, ну и так далее. Но вот это соединение, это вещь очень опасная, соединить два театра. Ну, можно соединить на время, чтобы они пожили в одном помещении.
Нет, ну вы же понимаете, Михаил Захарович, тогда это все-таки то соединение Таировского театра с Охлопковским, оно было обусловлено все-таки больше идеологическими причинами.
Идеологическими, да.
Чтобы прихлопнуть другого вот этим сильным молотком, молотом, который держал в руках Охлопков. Прихлопнуть буржуазный частный театр. Театр.
Да, безусловно, Саша, безусловно, безусловно.
Когда сегодня соединяют театр Шалом с театром Ромен... Мне это не очень понятно.
Ну, так все погибнем же. В конце концов, евреи, цыгане. Все должны идти вместе. Группа подготовленная.
Ну, на самом деле, потом мне скажет Капков, что я вру по радио. На самом деле, «Шалом» соединили с театром, ну, тоже не лучший вариант, с театром школы драматического, школы режиссуры и драматургии.
Да, может быть.
Центр драматургии и режиссуры.
Может быть.
Так что вы тоже, думаете, вас это избежит, эту участь?
Что? Не дай бог.
Да, вы с кем бы хотели соединиться?
Я хотел бы с Михаилом Николаевичем Левитиным, с его труппой, который создавал 35 лет. Надо сказать, что я доверяю Сергею Александровичу, который мне обещал всяческую помощь. Всяческую помощь. Обещал и письменно обещал. И я надеюсь, что
наивные,
так оно и
есть. А? Наивные.
Вы знаете, какая интересная история.
Вот жизнь вас не учит.
Не учит, не учит. И причем я хотел вам рассказать одну вещь, которая мешает мне, например, быть резким. Как это хорошо. Что-то мешает мне быть резким. Как вы знаете, я обычно резок.
Вы же выходите из себя и часто.
Ну, теперь реже. Да. А в защиту театра просто не выхожу из себя. Просто не выхожу. Потому что все к Богу обращаюсь. Мне Любимов сказал, Юрий Петрович, перед самой... Ну, не перед самой, обманываю. Мы были на... Мост был Берлин-Москва. Швыдкой он и я там что-то мы говорили. И вдруг он мне говорит, ну, а если что случится с вашим театром, вы что собираетесь делать? Бунтовать, как вы прежде бунтовали? Забастовки, газеты, угу. Радио?
Я помню, кстати, мы как раз тогда вместе переживали этот момент забастовки,
да,
бунта.
Да. Да. Он говорит, так вот, Мишенька, дорогой, в этот раз вас вынесут вперед ногами... И никто не заметит. Я это запомнил, не понял до конца. Не собираюсь понимать до самого конца, как это меня вынесут, и никто не заметит. Но, тем не менее, я подумал, что что-то Юрия Петровича самого вынесли, и никто особенно не заметил. Что-то в этом есть какая-то правда. Какой-то момент общего такого равнодушия очень силен, дифференциации сильные, как-то все отдельно живут, очень отдельно живут, избирают что-то себе, избирают, что-то кого-то любят, кого-то ненавидят, дружат вместе. Это мне непонятно, потому что я дружу со своим театром, со своим миром, со своим Богом, и со своими друзьями дружу, если можно сказать. Я надеюсь, надеюсь. У меня нет ощущения. Я не морочил голову департаменту ни на йоту. Вот не морочу, не хожу, не звоню, ничего. Ну, очень редко.
Ждете?
Я просто... Мне интересно. Скажу вам, мне интересно. Мне интересно, чем это время отличается от другого. Неужели оно настолько равнодушное? Вот я сомневаюсь.
Это Михаил Левитин. Мы слушаем новости, потом продолжим нашу программу.
Дифирамб.
Медийное лицо. Вот, медийное, как мы, я вас обзову.
Там написано.
Да? Михаил Захарович Левитин. Напомню, что художественный руководитель театра «Эрмитаж», писатель, режиссер, телеведущий. Вот он, человек из телевизора.
Главное,
все из-за вас.
Главное мое. Да. Я пришел в дома. Когда мне перестали воспринимать, я сказал, знаете что?
Я сам к вам приду.
На кухню, да, да, и да. Я сейчас войду, вас жду.
Михаил Захарович, да. Ну а всерьез теперь спрошу вас. Почему вы ничего не говорите нигде про Украину, про Одессу?
Вы знаете что?
Вас наверняка же спрашивают. Почему молчите?
Нет, нет, нет. Меня не спрашивают. Нет, меня не спрашивают, чему я рад. Я хочу... И это моя главная тема, так как я человек все-таки, ну, как герметично существующий, часто очень. Я хочу посетить могилу родителей. Странно, что я так говорю. Ах ты, боже мой, хочешь посетить могилу родителей. Но я такой сын, который это делает регулярно. У меня не получается поехать в Одессу. У меня не получается. Для того, чтобы говорить об Одессе, я должен походить, несколько дней пожить, поговорить с отцом и с мамой там на кладбище, я должен понять, что происходит. Про Украину я говорить ничего не могу. Ничего не могу. Не знаю, почему я себя, так сказать, как-то ограничиваю в этом. Я не перестал ее любить.
Ну, там друзья-то у вас тоже есть в Одессе, наверное.
Никого.
Никого не осталось?
Вы представляете, кроме этой могилы, у меня умерли все одноклассники, и только 2-3 уехали где-то по миру разбросаны. В Москве никого. Никого. У меня никого нет. Моей Одессы как таковой нет, моей Одессы как таковой. Она уходила вместе с людьми. поеду, мы с вами встретимся, я с вами.
Я, конечно, должна была спросить, ну а как? Потому что, когда написано у человека место рождения, город Одесса.
И Украина.
Сразу же, да, вот возникает, я не думаю, наверняка этот человек должен испытывать какие-то невероятные чувства болезненные.
Ну, мне, конечно, неприятно.
Вы же
мне,
сидите,
конечно,
да,
неприятно.
Интересуетесь тем,
неприятно.
Что там происходит. Я
не, у меня нету... Знаете, что такое правда для режиссера? Угу. Это когда ты своими глазами видишь происходящее рядом с тобой на улице. От того, что ты прочтёшь газету или услышишь газету, или видишь телевидение, ты ничего не поймешь.
Да, в телевизоре особенно.
Мне надо опять вот обонять Одессу, взять Одессу в себя немножко, потому что я ничего о ней сказать не могу.
Ну, мы же существуем все равно в перевернутом мире. Про это тоже много говорили, что даже представить себе в страшном сне невозможно было такую ситуацию, которая сегодня.
Да.
Такие отношения почти в состоянии войны, практически.
Но вы знаете что, Ксюш, когда вам нужно в кармане в каком-то, когда вам нужно достать какой-то предмет, и вы берете пальто или пиджак, чтобы достать предмет, вы никогда руку не опустите в тот карман, где этот предмет находится. Вы сначала опустите в другой карман. Поэтому то, что нам кажется странным, невозможным, и есть кривая жизни. Это очень странное мое восприятие. Никто никогда бы не заподозрил, что эта страна, половинка твоего тела, твоей души, станет твоим врагом. Никто бы никогда не заподозрил. Никто. Но, вероятно, жизнь только это предлагает. Вот у меня ощущение, только это предлагает. Вот как находить выход, это уже совершенно другой разговор.
Но вы же видите, опять же, возвращаясь к состоянию умов и эмоций и чувств на сегодняшний день, если говорить об обществе. Вот вы говорили в предыдущей части о том, что равнодушие, которое просто скосило сегодняшние людей, косит, и это мы видим, действительно, и любимого вынесли так, что никто не заметил. Да мало ли что случилось за это время, что общество не заметило. А с другой стороны, разве вы не замечаете вот этой вот агрессивности, которая стала какой-то зашкаливающей за последний год? Как это тогда совмещается? С одной стороны, апатия, равнодушие, а с другой стороны, готовность убить.
Это зависит от того, как смотришь. Все-таки я очень погружен, вот вы говорите, и я как будто пытаюсь выйти из своей раковины. Я очень погружен в самосохранение. Я хочу сохранить театр таким, как я его вижу, как у Вольтера, давайте возделать свой сад. Я до сих пор уверен, что это немаловажно для общей ситуации. Мы стали очень политизированы. Вот это я говорю на эхе Москвы, которое само по себе политическое такое место. Мы стали очень политизированы. Мне кажется, в этом смысле мы втянуты в работу в какую-то. Мы втянуты очень сильно в работу. Я не поддаюсь. Я не поддаюсь. Я продолжаю жить ощущением удачи для всех и для себя. И для ребенка. Я имею в виду маленькую свою. И для ребенка. Конечно, я могу поднять руки к небу и крикнуть: «Боже мой, что будет с моей дочерью?» Но я понимаю, что так кричат миллионы. Почему так должен кричать я? Нет, нет, нет. Я говорю моей дочке, что надо сделать для того, чтобы жить. Что надо сделать для того, чтобы существовать. Это я ей говорю. Но что надо сделать для того, чтобы отчаиваться, я ей не говорю. Я ей не посвящаю в такие вещи. Не посвящаю. И желаю до конца не углубляться. Вот это очень странная вещь. До конца не углубляться.
То есть все равно, если говорить о этом списке приоритетов, самосохранение главное.
Самосохранение
в высоком смысле этого слова.
Театра и себя, своего искусства. Вы знаете, я когда-то написал одну вещь, вот такая строчка у меня была. Он боялся за себя, потому что убивали не его, а замысел. вот этот вот замысел театра, художественный замысел свой, для меня очень важно. Можно сказать, какой вы аполитичный, какой
Нет,
вы плохой
другой...
гражданин.
Я так не скажу.
Это
я
не
скажу
правильно.
Про другое. И опять же возвращаюсь к истории камерного театра и к этому спектаклю, который был показан в память о театре, в театре Пушкина. Вещь, которая многих потрясла, в том числе и людей, которые большую жизнь прожили. Я разговаривала тогда вот с некоторыми актерами, режиссерами. Это когда со сцены читали выдержки из собрания, которое комитет по делам искусств, который осуждал действия Таирова как художника и резюмировал, что это театр чуждый
это
народу.
Это главы
Хорошо,
моей книги.
Я это не вам рассказываю,
Помните,
а напоминаю людям.
Моя
да?
позиция, я делал,
да.
я это делал.
Поразительные вещи там говорили люди, которые вот находились за метр от ямы, да, в которую они потом упали. И Михоэлс, и Мирхольд особенно.
Мирхольд
да.
был очень
В чем, как это объяснить? Когда коллеги, Станиславский, когда они в один голос говорили о том, что соглашались с позицией партии правительства, осуждая действия своего коллеги и называя театр чуть ли не позором российского искусства, советского искусства. Как это может быть?
Вы знаете, Ксюшенька,
Самосохранение.
Самосохранение частично. Частично вера в то, что ты не в дерьме живешь. Это очень важная вера для художника, что ты не в дерьме живешь. Потому что если поверить, что ты живешь в дерьме, ты должен просто, ну, просто жить в дерьме. Вот и все. Это первое. Вера в то, что называется патриотизмом, присутствовала очень сильно в те годы. Это у нас его мало или нет вообще. А там он был. Он был. И инстинкт самосохранения. Конечно же, просто физически. Ну, что Станиславскому бояться было, я не знаю. Только кроме Немировича ему никого бояться не надо. Он просто уже был независимой фигурой. Но, тем не менее, но одновременно с этим посмотреть, что происходило. Этого нет в спектакле Писарева. Когда начались гонения на Мирхольда, единственный человек, который отказался говорить о нем плохо, это был гонимый и практически уничтоженный Таиров. Единственный человек. Это зависит, может быть, еще от какой-то внутренней порядочности. Падающего подтолкни, это не для тебя. Не для тебя. Но надо понять, кто падает. Никак не поймешь, кто падает, с какой стороны кто падает. Понимаете? В наших разговорах непонятно, там падают или здесь падают. Кто падает?
Или я падаю.
Или я падаю. Вот это вот невозможно понять. Совершенно невозможно понять. А ударить по Таирову, прихлопнуть Таирову, одно удовольствие. Одно удовольствие.
Но, тем не менее, все равно ваши спектакли, спектакли Левитина, они все равно окисляются сегодняшним днем. Это соприкосновение происходит.
Да.
Это вы их ставите не в как вы говорите, не в этом своем, не в этой
конечно.
Скорлупе, не в этом отдельном мире.
Конечно,
это вам
конечно.
Так кажется. Потому что он все равно, ваша любая работа, даже детская, она все равно отвечает на то, что происходит за окнами. Она так это воспринимает, так резонирует.
Вы знаете, это тоже сложный разговор.
Нет?
Я очень боюсь, что сейчас наши слушатели или не поймут, что же говорит этот странный субъект, который долго у вас давно не был и как-то не проникал. Что же он там говорит? Непонятно. То ли он трусит, то ли он не хочет ввязываться. Даже, понимаете, не в этом дело. Вот если вы все-таки пришли на Лиры и посмотрели Лира, в которой сильно введена инъекция улицы в лице Шуры Каретного, работающего в моем театре, Шура Каретный, как он трактует короля Лира, Шура Каретный.
Это Александр Пожаров.
Саша, а потом играет Кента, а потом играет Глостера.
Угу.
Как это все происходит, как существует сам Кент, ссылаясь на Толстого. Вы бы поняли, что я свободен благодаря новому времени. Я свободен благодаря тому, что прошло очень много времени, и я где-то живу в довольно таком расхлябанном, расхристанном мире, и не без удовольствия показываю, какой он расхлябанный и расхристанный. Но внутри меня либо Филиппов, либо я, либо кто-то, у кого есть настоящие мысли, и который понимает, что он помрет. И он не может помереть вместе со всеми. А помрет он своей смертью, как и все. Это надо просто понять. Своей смертью. Вы знаете, с чего начался этот Лир? Никто это не трудно это рассказать. Я проснулся утром и сказал себе, Господи, Боже мой, Феллини никто уже не помнит. Никто не помнит Феллини. Чего ты продолжаешь этим заниматься? Раздай государство. А я Филиппову позвонил и говорю, Миша, мы отдадим им все. Пусть возьмут поляну. Я говорю, пусть возьмут поляну. Не боремся за поляну, отдадим поляну. а так как Миша разделяет со мной очень много, похожего, чем мы с ним, с Филиппом Михайловым Ивановичем, то мы отдали поляну. И мы в первой части поняли, почему он, собственно, раздает. Да возьмите, заткнитесь, молодые, берите вы молодые. А что дальше молодые вытворяли, это уже другое дело. Это даже не отношение отцов и детей, это отношение к миру. Я помню, когда я сидел у Швыдкова в какой-то передаче, а мне из зала крикнул один тип: «Отдайте поляну». Я это забыть не могу. И я проснулся.
После театра отдайте?
Да. «Отдайте поляну». Я проснулся. Потому что в этот момент там сидела охрана, кто-то на меня нападал. Давно было. И я что-то проснулся. Что-что? Угу. Что? Я не хотел ее отдавать. Потом этот тип, никто не видел и не знает, шел за мной дальше. Я не буду говорить, кто он такой. Он оказался мальчик, сын очень известного, замечательного писателя нашего. Он шел за мной, этот мальчик, туда вот в коридоры и говорил: «Извините, пожалуйста, я так». Я говорю: «Да не, маме, главное, маме не скажите, что вы так пробросили mm-hmm. такую мощь мою ко мне». Я проснулся зато, уже хорошо, проснулся. И мы начали строить. Ведь никому же непонятно, с чего этот Лир вдруг говорит: «Бери, бери, бери, бери». Девочка есть? Есть. Маленькая есть? Есть. Улыбается тебе? Улыбается. Любит тебя? Любит. Займись ею. И все. А вот то, что ты ею не хочешь заниматься, то, что твои нервы не выдерживают, это свидетельствует о том, что ты деградируешь. За каплю любви человек может уступить все. За каплю любви. И вы знаете, моя тема одна – любовь. То, что я уже перешел на любовь ребенка к себе, свидетельствует о моем возрасте, конечно. Но, тем не менее, вот эта капля любви, это об этом все. У нас же там Корделия, маленькая, она главная. Они большие тетки, а она какой-то другой жены. Там непонятно, кто эти жены. Там ни одна жена не названа, там вообще жен нету. Все от Святого Духа. Это вообще какая-то история. Я так обожаю этот спектакль. Он такой вольный. Такой вот Бархин оформил, Филиппов играет. Этот самый Григорий Михайлович Кружков получил первую премию за лучший перевод Лира. Это новый перевод Лира. Я поставил. Театр работает потрясающе. Даша Белоусова, Ира Богдан. Но все чудно. Но он так редко идет. Кто-то зашел, быстренько посмотрел и убежал.
А почему редко? Потому что сложно и технически.
Не очень, не, надо, он технически довольно сложный. Но зато написал впервые в жизни Гаевский. Большую статью Гаевского. Вообще, в живом театре не очень пишет. Он исследователь сейчас в основном. Да всегда почти. И написал много. И писатели, и Юровские. Все приходят, приходят, приходят. Хвалят, хвалят. А критиков нет. Я думаю, ну их и нет. Ну их и нет.
А народ-то ходит?
Полный зал.
Так что вам эти критики сдались?
Да ну не сдались мне, потому что мне хочется, чтобы ребята вот мои все-таки поняли, что я их не дурю, не дурачу.
Ну разве полный зал это недостаточно?
Достаточно. Я вас умоляю. Они за мной так идут. Они за мной так идут, Ксюша. Если бы они за мной так не шли, я вообще бы и тут не сидел бы. Я бы сказал, не хочу.
Писал бы книжки.
Да писал бы книжки, действительно. Это очень неплохо. Вот вы говорите сейчас о моей позиции социальной. Я делаю интересную работу очень. Вот я сейчас Дон Кихота между лирами делаю работу, которая вас интересует. По мотивам советских оперет. Советских только. Называется «СССР». Я делал такую работу. В основе ее диалог четырех соавторов из моей книги «Чушь собачья», придумывающих опереточное либретто идеологического характера. И в этой оперечной либретто придумывают они его в саду Эрмитаж. Я хочу сад Эрмитаж вывести с собой туда. И они его придумывают в саду Эрмитаж. Четыре человека на скамейке. И к ним приходит советская оперетта. Милютин, Дунаевский, Богословский, Листов. К ним приходят эпохи, 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 эпохи. Москва-Черемушка, Шостакович. Приходят эпохи вот в этом выражении. Называется СССР. Угу. Это очень интересное для меня зрелище.
Это вы у себя делаете?
У себя. Да? У себя. Представьте себе, у человека ничего нет.
Вот этим надо спектаклем открывать театр Эрмитаж.
Конечно,
новый.
Конечно. Нужно, да? Нужно открывать... Да, ну это мы объясним уже Сергею Александровичу.
А Кихота, Дон Кихота вы какого делать будете?
Дон Кихота Булгаковского. Булгаковского. Но я точно вам не назову, поэтому вы умеете вытаскивать щипцами из человека, но я не назову, кто Кихот. Поэтому мне главное было обнаружить Кихота моего. Моего Кихота. Это очень странный Кихот. Это такое состояние души мое сегодняшнее. Единственное, что я вам скажу, началось это тоже необычно. Тоже благодаря вашему искусству радио. Я вдруг слышу такую вещь. Ну, как вам это понравится, то, что я всем расскажу, это интересно. Ну-ка. Я слышу такую вещь. То ли по радио, то ли по телевизору. По радио. Говорят, значит, в одном из монастырей обнаружена плита. Тихо-то хотел поставить ее раньше, обнаружена плита. По предположению ученых, почти по уверенности их, там похоронен Сервантес. А эксгумировать будет очень легко. Ну, во-первых, сплошной артрит, во-вторых, нет руки, в-третьих, нет глаза, в-четвертых, еще чего-то нет. А? Вы понимаете, когда я это услышал, боже мой! Конечно, мне стало невыносимо больно, что моего Сервантеса, Кихота превратили в такой ужас, в такой
кошмар.
Да-да, из самых лучших побуждений. В итоге, и мне теперь, зная то, чем я живу, мне близкие говорят, ну, благодаря Богу, тебя камнями не побили, руку пока тебе не отрезали, глаз тебе не выбили, артрит пока, так сказать, ну, может быть, в зачаточном состоянии он есть, но это неизвестно. Но благодаря Богу. И так захотелось пожалеть всех этих людей. А потом, знаете, еще была одна замечательная вещь. Вот, даже не знает, как он на меня повлиял. Я, мне кажется, тоже не пользуюсь категорически, но и в каких-то отношениях с Олегом Павловичем Табаковым. В каких-то отношениях. В каких-то своих очень узко-интимных отношениях. Что когда-то я немножко по его просьбе выполнил одну с актерами, когда студии не было еще, к табакерке. И он помнит, а он все помнит. Угу. Он благодарным быть умеет. И он мне вдруг сказал, ты хочешь сохранить себя? И я говорю, конечно, и театр, и себя, конечно, хочу. Ставь только великие произведения, которые ты хочешь поставить, только великие. Сам он этого не делает, вот что интересно. Сам он этого не делает почти. А мне посоветовал, и я вдруг понял. Во-первых, будет поздно, я их никогда не поставлю. Никогда не поставлю больше. А во-вторых, он прав. Он прав. Вот пусть рядом со мной они будут, вот они двигаются, эти фигуры.
Но там еще и все-таки у вас там богатая уже книжная полка в театре. Я их говорю, если говорить о классике, что там, какие там имена. Там одного Булгакова сколько?
Булгакова не очень много. Булгакова не очень много.
Ну как, Зойкина квартира, все. Попытка мастера.
Попытка,
да?
Мастера, угу. Трагическая попытка, да. Мастера. Все же померли. Угу, угу. Все же померли. Ну просто ужас. Это все померли, весь Зант помер. Вы понимаете, Гвоздицкий, Гусев, Храпунков, Чернова, Балахон, помер весь Зант.
Марыся жива и передает привет из солнечного Бильбао.
Марыся обожает передавать привет из Бильбао. Приезжала. Вот, ну, во-первых, как этот театр живет без абориутов? Я не могу играть абориутов. Я не могу, мне негде их играть. Мне надо возобновить весь спектакль по той же причине. Померли. Карсова пригласить, ну вот на 25-летие Люба Полищук.
А вот Хармса имеется в виду, Хармса. Школу клоунов?
Я не могу, да? Школу клоунов. Я не говорю о белой овце. Это вообще исключено. Какая белая овца? Где я возьму это пространство? Это пространство мне не взять.
То есть насколько у вас, какие у вас потери вообще вот с этим реконструкцией в репертуаре?
Да? Безразмерная Кимтанга, белая овца, Домбровский, Чехов, да, ну, начать и кончить. Я не могу вам даже передать, какие потери. Но для меня, вы знаете, чем хуже, тем лучше. Вот это самое главное, что я должен вооружиться и сказать ему в самом начале свой основной тезис. Вы мне скажете, плохо, Михаил Харович? А я на это отвечу, чем хуже, тем лучше. Вот наступает очень сложный год. А я отвечу, чем хуже, тем лучше. А я не знаю, какие силы во мне проснутся. Сумею ли я преодолеть эту немыслимую сложность времени? Ну, не времени, но вот этих обстоятельств. Сумею ли я вытащить людей? Сумею ли я выжить сам? Если только физически, но не кухня.
Ну, подождите, а у вас что, есть сомнения, что вы вернетесь на свою сцену?
Ну, да, конечно. Конечно, у меня сомнения были. В конце того года, в начале этого года, а сомнения...
Вы проснулись победителем.
Да, проснулся победителем. Мне их нет. Но, конечно, оснований переживать и начинать думать, деньги кончатся. Финансовая пропасть, как Бендер, одна из самых глубоких, мне можно падать всю жизнь, это ясное дело, деньги кончатся. Мне нельзя об этом думать. Я не могу людям говорить это. Да, ребята, тяжелое мы попали с вами положение. Давайте отразим в театре. Я не собираюсь это отражать в театре. Я собираюсь отражать в театре победу духа над обстоятельствами, что практически очень тяжело. Ну, во мне это есть. Ну, есть во мне, она живет, эта победа. Ну, я не знаю. Идиотская, конечно, вещь. А может быть, не идиотская? Вы обратите внимание, вот читаешь Хармса, сколько уродства. Сколько уродства там каждую минуту. Уродство, 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 уродство. А хорошо. Даже старуха, он говорит, да хватит, я уже столько понаписал, дай брошу я эту старуху писать. В конце концов, все, уже надоело мне писать эту старуху. Уже я больно углубился в свои комплексы. По поводу голода, по поводу безденежья, по поводу гибели всего углубился. Это не означает, что это восприятие, я бы сказал бы, это солнечно-трагическое восприятие действительности. Но обязательно солнечно. Обязательно. Поэтому, когда, например, я возвращаюсь к прежним временам, и вы мне говорите, как же они могли, там, ну, Станиславский и так далее, ссылаться. Они жили. Плохо только они, что топили товарища. Плохо. Да. Но это морально. Ну, нельзя. Ну, топить товарища уж нельзя. Ну, убеги куда-нибудь. Ну, скройся.
Скажись больным.
Скажись больным. Ну, что-нибудь, ну, скройся. Только не топи товарища. Ну, топили. А может быть, газеты врали. Почему мы это не исключаем? Станиславский тут вообще не в камерном театре был лет, только тут организовался. И вдруг он говорит, это какой-то, как он назвал этот театр, не помню, какой-то жутким словом, каким назвал, это театр Конан. Почему? Кто? Станиславский? Да ты его извозчик. Дрыкин назвал это так. Я сомневаюсь.
То есть вы думаете, там и фальсификаций немало?
Немало.
Да? Ну, если, собственно, и сейчас мы при нынешних технологиях их используем активно,
конечно,
то в то время я думаю, могли запросто, никто бы не пикнул.
Очень
да?
сильно. Вы знаете, да. И вообще очень странно, когда ты отдаешься восприятию времени более глубокому. Вот я не знаю, как объяснить. Вот сидишь на даче сейчас, простите, дорогие, у кого нет дачи, сидишь на даче и смотришь программы. Летят программы, вдруг программа «История» по строительству метрополитена. Я что-то знал о нем. Смотрю, так строили так? Метрополитен? И тогда потом из Донецка, из Донбасса призвали специалистов. Они строили, Донбасс строил не метрополитен, потому что они инженеры. Они знали, как углубиться на большое пространство. И Сталин кричал на своих. Сталин, к которому отношение у меня ваше, кричал на своих следующим образом. Что вас волнует? Почему нельзя глубоко? Деньги большие. Какое отношение вы имеете к деньгам? Никакого. Строить будем на глубину. Ну, построим.
Ну, не хотелось бы здесь ставить точку.
Не хотелось бы, да. И я ее не ставлю.
Скажу честно, оптимизму вы мне не прибавили.
Не прибавлю.
А даже, может быть, наоборот.
Убавили.
Приблизили меня к моему отчаянию. Спасибо вам, Михаил Захарович. Я надеюсь, что мы встретимся уже в театре, да, и Лира посмотрим. Я вас люблю, но мы должны заканчивать программу.
Заканчивать программу, приходите на Лира.
Спасибо.